Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего патерика. В цикле «Что нам Византия?» беседа Александра Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. И в завершение нашей передачи, в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» рассказ о Владимирском муниципальном камерном хоре «Распев».
Древний патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Вопрос. Какая польза человеку принести Евхаристию в церковь? Ответ. Дело сие есть сокровище, положенное пред Богом, и что положишь ты здесь, то приемлет он горе. Вопрос. Что есть грех оглаголания? Ответ. Грех оглаголания не допустит человека войти пред лице Божие, ибо написано «Оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях». Вопрос. Желать ли мне потерпеть мучение ради Бога? Ответ. Если кто во время искушения поддержит ближнего своего, равен он ангелу в пищи для трех отроков. Вопрос. Отчего, когда становлюсь я на молитву, отвлекает меня помысл мой? Ответ. Поелику дьявол от начала за то, что не пожелал поклониться всех Богу, низвержен был с неба и чужд соделался Царство Божие, то и нас отвлекает от молитвы тем же способом, желая действовать и в нас. Вопрос. Откуда находят помыслы об удовольствии брашен и отвлекают меня от поста? Ответ. По елику и Адама сим запял дьявол, то и на нас действует тем же способом. Вопрос. Отчего блудная похоть так сильно воюет в человеке? Ответ. Потому что дьявол знает, что блуд делает нас чуждыми Духа Святого, как говорит Бог. Не имать дух мой пребывать и в человецах сих, за не суть плоть. Вопрос. Зачем увлекает меня дьявол в искушение и отвлекает меня от рукоделия моего? Ответ. Потому что знает сатана, что от рукоделия бывает плодоношение милостыни, и потому ввергает нас в искушение, отвлекая от дела и осторгая у нас милостыню. Вопрос. Как может человек уничтожить наветы лукавого? Ответ. Как рыба не может воспрепятствовать рыболову закидывать уду в море, но если рыба знает о вреде уды и, отвратившись от нее, спасается, и рыболов остается ни с чем, так бывает и с человеком. Вопрос. Есть ли грех для человека ради помышления? Ответ. Камня не делают непригодным волны, и прилог, оставаясь без действия, не делает неправильным человека, ибо написано, что всякий грех, если не совершен, не есть грех. Вопрос. Что значит написанное «аще кто имать веру, яко зерно горушно»? Ответ. Как человек-земледелец, вспахав землю, посевает семя, и зерно, найдя в земле благоприятствующее условие, пускает корни и взносит вверх стебель и ветви, так что обитают на нем птицы небесные, так и человек, если, очистив сердце свое, примет Слово Божие и пребудет в нем, износит благие помыслы, так что заповеди Божии пребывают в нем. Вопрос. Хорошо ли жить в пустыне? Ответ. Сыны Израилевы, когда освободились от искушения египетского и жили в шатрах, тогда узнали, как должно бояться Бога, ибо бесполезны были для них корабли среди волнующегося моря. Когда же вошли в пристань, тогда стали производить куплю. Так и человек, если не утвердится на одном месте, не получит разумения истины. Ибо паче всех добродетелей избрал Бог безмолвие, потому что написано «На кого воззрю, токма на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». Вопрос. Хорошо ли быть посредником при споре брата? Ответ. Избегай сего, ибо написано «Отягчают уши свои, чтобы не слышать суда, и смежают очи, чтобы не видеть неправды». Вопрос. Как полезно жить человеку в одиночестве? Ответ. Ротоборец, если не будет бороться с людьми, не может научиться искусству побеждать, когда выйдет на единоборство с противником. Так и монах, если не будет прежде учиться с братьями и не изучит искусство помыслов, не может жить одиноким и противостоять помыслам.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Видовым. Передача четвертая. Сегодня мы продолжим беседу о лике и маске Византии, поговорим о византийском кинематографическом бестселлере «Гибель империи. Византийский урок».
Мне хочется сказать, что это одно из главных наших духовных и культурных завоеваний последнего десятилетия, что в нашей стране, можно сказать, уже возродился слой православной интеллигенции. То есть людей, для которых главным или, по крайней мере, очень важным в жизни является процесс бескорыстного мышления, размышления и созерцания о сюжетах, которые их непосредственных жизненных нужд не касаются. Да? Это вот то самое мышление, которое, по мнению великого физиолога Ивана Павлова, кстати, глубоко православного человека, как раз и отличает человека от животного. Он назвал его лишним мышлением. Вот. И то, что появляется этот слой образованных думающих людей, причем появляется в достаточно тяжелых условиях, когда значительная часть православной среды относится к этим людям как минимум с некоторым напряжением и недоверием, считая, что они излишне терпимы и излишне либеральны. Но мне думается, я просто использую эту возможность для того, чтобы высказать эту позицию и высказать свое глубочайшее уважение к этим людям, от которых себя не отделяю, что именно этот слой православной интеллигенции способен обеспечить условия существования православных ценностей в современном мире и в нашей стране. Вот с тем, чтобы это оставалось в пространстве диалога и было доступно для очень многих людей, которые к православию еще не пришли. Потому что с фундаменталистами и, так скажем, националистами эта часть общества разговаривать не будет. И в данном случае вот эта способность интеллигенции к терпимости и к восприятию существования возможности другой позиции является ее невероятно сильной стороной и является, на мой взгляд, защитой православной культуры и православных ценностей в нашей стране. Это как, может быть, некое предисловие к тому, чтобы высказать свое мнение по поводу фильма «Гибель империи». Знаете, я принципиально не участвовал в этой полемике, которая развернулась невероятным жаром, страстью и жесткостью после появления этого фильма, потому что я увидел в этом какую-то вот очередную драку двух ложных мифов. Вот, и со стороны противников, и со стороны защитников. То есть такого, с одной стороны, либерально-западнического, с другой стороны, национально-почвеннического. Это очень такая знакомая история, абсолютно бесперспективная и не добавляющая ничего ни к пониманию Византии, ни к нашему национальному самосознанию, а только укрепляющая стороны в взаимной ненависти и неприятии. Вначале я хочу сказать нечто положительное об этом фильме, точнее о том эффекте, который он вызвал. Знаете, для многих людей он вызвал эффект некого культурного шока, потому что миллионы людей, а фильм увидели миллионы благодаря усилиям центрального телевидения, этот фильм напомнил о том, что есть Византия, что есть вот этот странный пласт истории, о котором практически ничего не известно, и этот пласт истории может иметь отношение к нашей сегодняшней реальности. И в этом, на мой взгляд, огромная заслуга этого фильма, который сделан достаточно ярко, и он достиг совершенно определенного эффекта. Значит, другой вопрос, насколько этот фильм имеет отношение к Византии. Я думаю, что к истории Византии он не имеет никакого отношения. То есть вообще никакого. Этот фильм невозможно рассматривать в категориях исторических. Разве что только с юмором и иногда со смехом. Там были эпизоды в этом фильме, когда я просто не мог удержаться и начинал смеяться. Там, в частности, поскольку я довольно много занимался реликвиями, меня рассмешил пассаж о том, что западный банковский еврейский капитал возник на торговле христианскими реликвиями после разграбления Константинополя. Но это, с одной стороны, исторически, выразимся не академически, полная чушь. Но, кроме того, я тут же вспомнил такой известный в свое время миф о том, что, значит, евреи используют кровь христианских младенцев для изготовления мацы. Вот он в конце 19 века был очень популярен. Вот я воспринял это на этом уровне историчности. Мифическая такая фантазия. Вот. Это не подтверждено никакими источниками. Это фантазия, которая эксплуатирует определенные стереотипы сознания. Фильм – публицистическое произведение, заказанное определенной частью современной политической элиты. Частью, я подчеркиваю, не всей властной элиты. Выполняющей определенные задачи. Именно поэтому фильм получил полное финансирование и был показан несколько раз на центральном канале в самое лучшее время с обсуждениями и прочее, чтобы донести это до миллионов. Это, если хотите, определенный политический плакат. В чем смысл урока, который мы должны извлечь из этого фильма? Что народ должен сплотиться вокруг вождя, автократера, императора, для того, чтобы дать отпор тлетворному Западу, который мечтает разрушить наше православное государство. И, соответственно, изгнать или, в крайнем случае, призвать к ответственности и взять под жесткий контроль предателей олигархов, которые мечтают разворовать страну и удрать с наворованными деньгами на тот же Запад. Собственно говоря, это очень понятный месседж, который использует определенные стереотипы, предубеждения, так называемые фобии, и очень оказывается действенный на уровне массового сознания. Другой вопрос, что он абсолютно не приближает нас к пониманию Византии, но, насколько я вижу, такая задача особенно и не ставилась. У меня еще есть чисто профессиональные претензии к этому фильму, помимо его верности историческим фактам и многочисленным таким, так сказать, передержкам, а именно просто профессиональное исполнение. То есть я, как византолог и искусствовед, смотрел на изобразительный ряд, который абсолютно не совпадал с текстом, был надерган из разных источников, но опять-таки для целей, которые поставили перед собой авторы этого фильма, это было совершенно неважно. Они поставили перед собой публицистическую задачу, эту задачу выполнили, фильм имел успех, и я даже где-то в интернете прочел, что Генштаб России издал этот фильм, CD-ROM с этим фильмом, для подарков своим сотрудникам, то есть абсолютно адекватно рассмотрел его как оружие массового поражения. Другой вопрос, что это для меня это классический пример работы с византийским мифом, когда историческое содержание не является чем-то важным и ценным. Как бы так сказать, борьба современных идеологий оказывается много важнее исторической реальности, в которой сама Византия исчезает. От нее остаются вот эти самые маски, либо суперпозитивные, либо супернегативные, и никакой возможности диалога, и никакой возможности для нормального человека, пытающегося это понять, разобраться в том же, что происходит. Его сразу пытаются поставить либо под одни, либо под другие знамена, и увести, в конце концов, от Византии, и увести, в конце концов, что хуже всего, от поисков нашей идентичности.
Сейчас, вот в завершении нашей беседы, если можно, краткое резюме реальной Византии. Лика Византии, что такое настоящая Византия? Не вот эти мифы, эти маски, о которых мы сегодня говорили, но именно ее лик, который, как вы считаете, может послужить возвращением к нашей русской идентичности?
Ну, для меня это ключевые слова, причем применимые не только к искусству и не только, собственно, к иконе. Это вот такие категории абсолютно византийские, глобальные, структурные, базовые категории, как икона иконическая. И эти категории, они не препарируются на уровне схем или формул. Это предмет для созерцания. Понимаете, вот то же самое, как невозможно великую византийскую икону препарировать как замороженную лягушку. Невозможно. Вы просто в этом ничего не поймете. Да? Она по другим законам построена. Это не какое-то там механическое сочетание частей или совокупность там пятен и линий. Это сложнейший многослойный образ, в котором главное как раз находится за границей такого рационального анализа. Мне представляется, что это справедливо для понимания всей Византии в целом. При том условии, что там было много всего разного, и в том числе и много и насилия, и разных безобразий, и в том числе и политических интриг, как везде. Просто, как правило, Византии, они обычно были несколько более сложными, чем на Западе или в странах славянского мира, и поэтому эти страны воспринимали этих умных греков как вероломных. Но это если сравнить, как если вы, имея самые элементарные навыки в игре в шахматы, сядете играть с мастером спорта. То есть он вас, естественно, быстро обыграет, но вы, не имея идеи о том, что вы играете с мастером спорта, будете считать его хитрым и вероломным. Вот, мне кажется, что во многом этот аспект восприятия Византии связан с ее интеллектуальным превосходством. иконическое – это восприятие мира как образа другой реальности. И это иконическое восприятие мира для нашей традиции – это абсолютно ключевая вещь. В частности, там, на мой взгляд и взгляд ряда других людей, например, своеобразие великих русских писателей XIX века, того же Толстого и Достоевского, определено их иконическим сознанием. Что в отличие там, от Золя, Бальзака или Флобера или Диккенса, они описывают мир не как окончательную реальность, а как образ другой реальности, как образ другого мира. И это абсолютно ключевая вещь, на мой взгляд. И это явление, которое также связано, например, с понятием пространства, с пониманием иконы не как плоской картинки, а как пространства, с пониманием каких-то других реалий, не как жесткой схемы, а как такой сложной совокупности пространственных категорий. И в конце концов, понимание всего того, о чем мы говорим, понимание Византии в целом, как лика, а не как маски. Хотя маска практически неотделима от лика.
Но все же, вы знаете, Алексей Михайлович, мне кажется, что большинство граждан Российской Федерации себя не считают религиозными людьми, и им будет очень трудно объяснить, что им нужно возрождать иконичность в себе для их национального самосознания.
Ну, конечно, что называется, будет трудно объяснить. Гораздо более элементарные вещи будет очень трудно объяснить. Но речь не идет о том, что это кто-то собирается внедрять, как там Петр Первый, картошку. Да? Это просто возможность пути и возможность какого-то постепенного. Это длительная работа. Но вот это сейчас мы видим вот некий полный хаос и полный духовный раздрай, если хотите, если брать ситуацию в стране в целом, и полное отсутствие понимания, кто мы, откуда мы, куда мы идем в целом. Да? И есть примеры, когда это не так, но вот взять тех же японцев, которые прекрасным образом адаптировали удобные для них западные институты, достигли колоссальных успехов в сфере там, технологий, массы в чем еще, но при этом абсолютно сохранили свою национальную идентичность и веру в своих 80 тысяч синтоистских и буддийских богов и какое-то адекватное восприятие мира, в котором задействованы оба полушария. И рациональное, и художественное мышление. То есть есть возможности. У нас есть ситуация, на мой взгляд, некой полной неадекватности. Мы, с одной стороны, считаем себя европейцами, и справедливо, а с другой стороны, все время испытываем какие-то неловкости и неудобства по отношению к Западной Европе, потому что видим, как мы от них отличаемся, а не от нас. Причем эти неловкости и неудобства выражаются либо в чувстве, ну, так сказать, такого самодовольного превосходства, а что они там в наших тонких душах могут понять, либо наоборот самоуничижение. Но это нездорово ни с какой точки зрения. И опять-таки же вот сознание, что мы принадлежим к византийской и европейской традиции, а отнюдь не к какой-то там Азиопе, да, как нам иногда пытаются объяснить. Вот, что понятно, что, так сказать, на Азию мы не согласимся, но там некоторые авторы нам говорят про нашу какую-то евразийскую идентичность, или как кто-то более извительно называет ее Азиопой. Но как бы это тоже неправда. Вот у нас есть некая система ценностей, от которой мы оказались отторгнуты. В каком-то смысле, как ребенок от груди матери. И в силу целого ряда исторических причин. То есть вот в определенных исторических обстоятельствах нас лишили собственной идентичности. И это огромная и культурная, и политическая, и психологическая, и какая угодно еще проблема.
Все же реально вы верите в возможности ее восстановления в России и в русском народе?
Ну, я верю в то, что это... Что движение в этом направлении возможно и правильно. Я не верю ни в какие быстрые рецепты и в какое-то такое восстановление Византии в приказном порядке. Вот из этого может выйти только полное безобразие. Вот. Но в том, чтобы осознать этот сюжет, в том, чтобы сформулировать какую-то программу образовательную, просветительскую, духовную, и какие-то вещи относительно небольшие реформировать в этом направлении, как, например, сферу православной духовной жизни и православного искусства, да?
Сфер... Об этом мы поговорим в следующий раз.
Да, ну и так далее. То есть в свое время нас всех там заставляли, как, наверное, вы еще помните, или вы, наверное, уже не помните, изучать марксизм, так вот, из всех марксистских постулатов в моем сознании остался только один, который я до сих пор считаю правильным. Его, естественно, сформулировал не Маркс, и не Энгельс, и не Ленин, а главный марксистский оппортунист Бернштейн, который сказал, что конечная цель – ничто, движение – все. Так вот, в движении в византийском направлении, мне кажется, что это наше все, и на этом пути могут быть очень важные завоевания и открытия.
Подошла к концу четвертая беседа с известным историком искусства, византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры и членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня хотелось бы поговорить о духовной и душевной музыкальной жизни России на примере одного из исполнительских коллективов, с которым посчастливилось и мне творчески общаться и дружить по-человечески с ними. Это счастливейшая и светлая страница всей моей жизни, я сразу могу это сказать.
Thank you.
Но вначале я вот хочу сказать о чем. Есть такое нехорошее слово «провинция». Слово не русское, во-первых, а во-вторых, дело вот тут, понимаете, уничижительный характер такой ему придается, ну, такой, как они говорят, там, провинциальный, знаете, там, это такое не того качества, это все это очень провинциально как-то было, и все там, или там, ну, это провинция, все это очень большое глубочайшее заблуждение. Не следует забывать, что провинция, вообще-то, это и есть сама наша матушка Россия, это провинция. Более того, если, скажем, при Борисе Годунове или даже еще при Петре Великом жизнь столицы и жизнь провинции в духовном, в бытовом отношении практически была слитна, до возникновения промышленности уж точно, до возникновения развития Петербурга уж точно, это было одно явление – московская жизнь столичная и жизнь всех городов русских, вплоть до Красноярска, знаете, до какого-нибудь, до Черского даже доходили наши казаки. Храм Божий, молитва, традиции, обряды, верования и так далее – они все приблизительно были одинаковы. Разница в том, что Москва была там белым городом, белокаменная, златоглавая, мощная, могучая твердыня, крепость с каменным мостом – те города были еще деревянные до времени, но это не меняло стиля жизни, способа жизни. Он был слитный, он не делился на столичную и провинциальную. Деревенская жизнь – это немножко другое, но в столице было еще очень много деревенской жизни, даже в конце XIX века в Москве. Вспомните «Московский дворик» Поленова, картину. Это еще во многом была жизнь очень слитная с природой, так же, как и в деревне. Потом, конечно, с урбанизацией, к сожалению, все это стало уходить. Вот. Но это есть сама, собственно, Россия. Когда наступил 20 век, когда затонул «Титаник», человечество ничего не поняло, что произошло, все это пропустило мимо, как обычно, в своем легкомыслии обычном. Вот. Когда войны страшные происходили, Первая мировая, Вторая мировая война, бурно стала развиваться промышленность, технологии и так называемая, Господи помилуй, так называемая цивилизация. Понимай это слово как хочешь, хочешь в отрицательном значении, хочешь в положительном, но, увы, никуда не денешься, она уже пришла, цивилизация. Вот, то произошло тогда как раз впервые разделение на столичную жизнь и вне столичную жизнь. Вот вне столичная жизнь стала все больше и больше приобретать обидное слово «провинция». Это колоссальная беда нашего времени, то, что мы свою страну, собственно, ее основу называем вот так вот провинцией порой. Какая же это провинция, когда это испокон веков было животворящее место для талантов, для дарований, для просто для прекрасных, чудесных, великолепных людей, не только искусства, науки, армии, техники, транспорта, воинов, наконец. Живот-то за Россию-то все в основном, провинция все клала. И поэтому всякий раз, когда это слово произносит, вот так передергивает немножко. Я дал себе слово из своего лексикона напрочь его. В таком значении это слово вообще выбросить, чтобы его не было. Провинция для меня – это Россия, это и есть. И вот в этой, в недрах России сейчас гораздо больше живого, чем в столицах, которые, на мой взгляд, находятся в состоянии, в целом, в состоянии, конечно, как направление, как общий поток какого-то огромного заблуждения, духовного, душевного, нравственного, кого угодно. Ну, не мне об этом судить, я сам грешник окаянный. Но, тем не менее, вот если мы хотим еще что-то живое увидеть, где-то настоящее, человечное, сердечное, сердечное, как говорят, то это надо, конечно, ехать из Москвы. Как говорил Чацкий, вон из Москвы. Да. Хотя, конечно, я понимаю сейчас иронию в мой адрес, которая сейчас звучит. Ну, а куда же девать храм Христа Спасителя? Куда же девать большие симфонические оркестры? Куда же девать вузы замечательные, университет? Куда девать консерваторию, Гнесинский институт? Это что, тоже заблуждение цивилизации? Да нет, конечно. Я просто говорю об общем потоке жизни. Я думаю, кому надо, те меня поймут, что я имею в виду. И вот перед мной, перед моим другом, и ведущим известным вам прекрасно радио «Благовещение» Иваном Вишневским, стояла долгое время тяжелая задача услышать свою хоровую музыку. денег на то, чтобы кому-то заплатить за исполнение, за запись, не было. И порой уже казалось, а услышать ее очень хотелось. И порой уже казалось, что, ну, просто вот мочи нет, как вот хочется вот услыхать ее. Ну, как это сделать? Непонятно, да? Ну, в таких случаях как? Понятно, как? Это по молитве, естественно. Молиться надо, но как же? Вот, ну, начали это и делать, да. И вот Господь послал так нежданно-негаданно, вдруг вот так начались пасхальные фестивали, эта традиция замечательная в Москве, и вдруг моя супруга рассказывает, знаешь, есть замечательный хор, Владимирский распев, Вот просто прекрасное впечатление произвел на концерте в храме в дни пасхального фестиваля. И вдруг как-то сразу, вот даже без раздумий, не зная, что это за люди, что это за хор, родилась идея показать там свои сочинения. Вот они. Вот внутри прям, ну, четко. Понятно, что Владимир – это святое слово, святой топоним русский. И понятно, что все, что с ним связано, свято. Ну, что там говорить-то? Начиная от Владимира Суздальского княжества, это оплот России. И он, вы знаете, до сих пор таков. Об этом мы еще поговорим. Ну, поехали во Владимир. Собрались с Вишневским на машине. Повезла Лена, моя жена, нас туда позвонили, связались, сказали, вот такие два композитора, мало кому известные. И хотели бы свою музыку вам показать. Наталья Александровна, это дирижер хора Наталья Александровна Колесникова, дай бог ей здоровья. Приехали, говорит, у нас, говорит, напротив Золотых ворот, прямо университет педагогический, приезжайте туда к такому-то часу, мы поехали. Заходим в класс, где этот хор, и в окно класса, прям вот в каких-то 20 метрах на другой стороне проулка, Золотые ворота с иконой Владимирской Божьей Матери. Я помню, что это, видимо, выглядело очень, видимо, так напыщенно и фарисейски, но беспрестанно хотелось перекреститься на эту икону, постоянно. Мне казалось, что чудо какое-то совершается. Мы показали музыку дирижеру хора Наталье Александровне Колесниковой, концертмейстерам групп, Маше вот, Пономаревой, солистке сопрано. И Наталья Александровна говорит, где раньше-то вы были-то, вроде того, что давайте, и мы будем это петь. Предстояла огромная работа. 8 хоров Ивана Вишневского, 6 моих хоров. Нам казалось, что это все какое-то чудо, что этого не может быть. Но нам говорят, вы знаете, вы сделаете, давайте, ксерокопию нот. Вот мы сделали ксерокопию нот, несколько коробок полных хоровых партий привезли во Владимир. Отдали Наталье Александровне. Вот да, говорит, мы будем пробовать. И прошло буквально месяц, вдруг из Владимира звонок. Вы приезжаете на репетицию, послушайте. Мы кое-что попробовали, нам ваша музыка нравится, приезжайте. И вот мы приехали во Владимир, и произошло чудо, обретение, как ожила партитура. Это всегда как рождение ребенка каждый раз, как первый крик ребенка. Хотя это и не конечный процесс в музыкальном искусстве, конечный процесс – это не исполнение произведения, конечный процесс – это восприятие произведения слушателем, но в данном случае полдела тут было сделано. Это незабвенное ощущение, когда из-под руки дирижера проистекает звук. И вот тогда-то вот я впервые понял этот звук. Этот звук распева. Ни на что другое не похожий, удивительно живой, наполненный каким-то искренним, добрым, лирическим, способным возвыситься до трагедии, как говорил Глинка, и в то же время удивительно чистым и удивительно очищающим звуком, которого до сих пор пока мне ни в одном хоре другом слышать не доводилось, хотя мне приходилось слышать хоры и более технически совершенные, чем распев.
Thank you.
Вот этот звук, вот сейчас прозвучал фрагмент сочинения Ивана Вишневского, удивительно человечный, я бы сказал, так от, идущий от чистоты сердца. И вот в звуке должно быть напряжение души хоровом. Тогда он становится неизреченным. Если этого нет, хоровой звук напоминает такую область формального музицирования. Стоят люди, поют что-то с сольфеджионными голосами. А когда появляется напряжение души, в звуке возникает тайна, таинство. Такое же точно, как когда возникает в человеке доброе чувство, его речь меняется, интонация речи, выражение лица человека, появляется жизнь во всем этом какая-то. Так же вот и здесь это было обретение жизни. Сейчас прозвучал хор Ивана Вишневского «За что милые любят» на народные слова, написал их композитор под влиянием совместной работы с подвижником настоящим нашего времени Вячеславом Михайловичем Щуровым. Это великий человек, оставивший нам, во что бы то ни стало, оставивший нам колоссальный свод русских песен, записанных у исполнителей еще живых. как сказано в стихотворении Пробатова, «Благословенный край, куда пути не знаю, где родина моя еще жива». Вот взяты оттуда, где родина моя еще жива, эти песни, и работа с этим человеком, Вячеславом Михайловичем, оказала колоссально положительное, благотворное влияние на творчество Вишневского. Он буквально пропитался народной песенностью, причем настоящей, крестьянской. Это очень отразилось в музыке, и это оказалось очень созвучным хору распев. Эта музыка оказалась как будто специально для него написана, и вот для их сердечных именно распевов. Вообще редкий коллектив, в котором название так точно отвечало бы сути хора.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.